Глава 7. Через много лет. Большое селение Шах-Абад красиво раскинулось по склону высокого холма, спускающегося отлогими террасами к самой реке Аракс. Вблизи крайне безобразные, слепленные из грязи и кое-как побеленные земляными всегда полуразрушенными крышами и черными дырами вместо окон, жалкие лачуги, селение, издали благодаря главным образом густой зелени садов, выглядит очень живописно. В Закавказье в прошлом дома и сакли возводились из сырцового кирпича или из камня дикаря, при этом стены изнутри и снаружи обмазывались толстым слоем раствора из глины и навоза, грязи. Поэтому во время такого строительства вокруг будущего дома образовывались большие участки непролазной грязи, стоящие месяцами и заражающие воздух зловониями. Бесчисленное множество ручейков, сверкая резвыми струями, прихотливо бегут по выложенному камнем руслу и то пропадают под землей, то снова вырываются наружу и, наконец, соединяются в разбросанных по разным концам селения водоемах. На самой вершине холма, в стороне от прочих построек, расположен целый ряд домиков по внешнему своему виду и архитектуре, напоминающих европейские строения. Высокий каменный фундамент, гладкие кирпичные стены под штукатурку, большие окна с деревянными рамами, трубы на крышах и, наконец, просторные высокие входные двери с медными скобками и внутренними замками, а главное общее строгое однообразие всех построек ясно говорили всякому, что в этих зданиях помещается какое-нибудь казенное учреждение. Высокая мачта с развивающимся на ее верхушке флагом окончательно подтверждала это предположение. Действительно, здания эти вмещали в себе шахабадскую таможню с пакгаузом, канцелярией, квартирами чиновников и казармой таможенных солдат. Перед главным домом, где помещались канцелярия и находящаяся рядом с ней квартира управляющего таможней, был раскинут не особенно большой, но чрезвычайно густой и тенистый сад, изрезанный по всем направлениям дорожками, вдоль которых сплошной стеной шли розовые и гранатовые кусты. Под стенами дома был разбит красивый палисадник со множеством чрезвычайно разнообразных цветов, а в противоположной стороне, у задней стены живой изгороди, виднелся тщательно возделанный огород. Посередине сада был устроен каменный бассейн, доставлявший всему саду обильное орошение. В стороне от бассейна, обращенная к нему входом, возвышалась под сенью двух густых тутовых деревьев круглая конусообразная парусиновая палатка, внутри которой стояли небольшой стол, тахта, застланная ковром, и 2-3 венских стула. Бока палатки с двух противоположных сторон были откинуты, отчего получалась небольшая сквозная тяга воздуха, немного умерявшая зной. Несмотря на конец августа и на то, что день склонялся к вечеру, жара стояла нестерпимая. Простенькое белое кисейное платье с открытым воротом плотно облегало ее стройную, немного худощавую фигуру. Поглощенная всецело своим писанием, девушка не подымала головы и только изредка досадливо отбрасывала рукой со лба волнистую прядь волос, упрямо лезшую ей прямо в глаза. Она, очевидно, очень торопилась. Рука ее быстро и нервно мелькала, выводя мелкими буквами строчку за строчкой на странице толстой переплетенной тетради. Докончив страничку, она тщательно присушила ее листком протечной бумаги и только хотела перевернуть, чтобы продолжать дальше, как из дома вышла молодая полная дама, без шляпы, но под зонтиком. — Лидия, а я к тебе! — крикнула молодая дама, сходя по ступенькам в сад. — В комнатах просто нет возможности сидеть. Так душно. В палатке, наверное, гораздо прохладней. — Милости просим, — ответила девушка. — Здесь действительно еще сносно. С грехом пополам сидеть можно, не рискуя быть совершенно испеченной. — Господи! — искренне изумилась молодая женщина, входя в палатку. — Ты в такую адскую жару находишь возможным еще писать, не понимаю. Я так просто пальцем не могу шевельнуть. Поверишь, мне даже думать жарко. Лидия весело расхохоталась. — Положим, Оля, ты всегда была немного Обломовым, даже барышней, а теперь, сделавшись мадам Щербо-Рожновской, совершенно обабилась. — Хуй, обабилась! Кель выражаясь! — шутливо поморщилась Щербо-Рожновская. — А еще институтка! — Ну, нечего сказать. Изящным манерам учат в институтах нынешнего времени. — Ах, боже мой! Институтка нынешнего времени. Подумаешь, сама давно кончила. У нас, наверное, еще и парту-то, на которой ты сидела в выпускном классе, перекрасить не успели. — Нет, друг мой, — слегка вздохнула Ольга, — наверное, перекрасили и не один раз. Это только так кажется, будто бы недавно. А подсчитай-ка, почти 5 лет прошло, как я замужем и живу на Закавказье, до дома в девушках около года, и выходит без малого 6 лет со дня моего выхода из института. Время летит, как птица. Не заметишь, как начнешь стариться, особенно при такой однообразной монотонной жизни, в таком убийственном климате. Обиднее всего то, что состаришься, не видавши молодости, среди пошлости и скуки провинциального прозябания. Впрочем, нашу трущобу даже и провинцией нельзя назвать. Просто-напросто безлюдная глушь, дикая пустыня и ничего больше. — Ну, полно. Что за мрачные мысли? По-моему, здесь жизнь вовсе не так уж однообразна, как ты говоришь. Что касается меня, то, признаюсь, я с большим интересом приглядываюсь ко всему окружающему и нахожу как людей, так и местный быт, заслуживающими большого внимания. Каждый день мне приносит массу новых оригинальных впечатлений. Одни здешние типы чего стоят. — Ах, полно! — с досадой перебила Лидию Ольга. — Всех этих впечатлений хватит не более чем на 1 год. Потому что все это так надоест, что глаза не глядели бы. Ты думаешь, я, когда в первый раз приехала на Закавказье, не испытала того же? Испытала в лучшем виде, при взгляде на верблюда в умиление приходила, а на всякого пройдоху в Черкесске смотрела, как на какого-нибудь Бейбулата и Хаджи Абрека, духанщиков, армяшек лживых, трусливых, ничтожных, принимала за черкесов. Ах, да всего и не вспомнишь. Это общая болезнь всех русских, приезжающих из центральных губерний, поэтизировать Кавказ и глядеть на него сквозь лермонтовские очки. Но при дальнейшем знакомстве эта блажь скоро соскакивает, глаза проясняются, и начинаешь видеть все в настоящем его свете. — Ну уж ты чересчур, — укоризненно покачала головой Лидия, — тебе просто захотелось пожить в большом городе с его увеселениями и сутолокой, оттого тебе и кажется все гадким. Ты озлобилась и на природу, и на людей, бронишь армян, бронишь татар, даже здешними русскими молоканами и теми недовольна. А я скажу, что армяне далеко уж не так худы, как про них говорят. В них много природного радушия, гостеприимства, веселости, они чрезвычайно трудолюбивы и способны. Что же касается татар, мне в них нравится религиозность, безропотная покорность судьбе, величавая важность во всех движениях и их беззаботность в завтрашнем дне. Они истые философы, чуждые европейской меркантильности. «Довольно, довольно, будет, уши вянут», — с явным раздражением замахала руками Ольга. «Такую чепуху можно говорить только на 5-й день по приезде на Закавказье, а ты уже, слава богу, 3 месяца живешь здесь. Вот никак не ожидала видеть в тебе такую институтскую восторженность. Впрочем, у тебя это отцовская черта. Наш отец в восторг приходил от Финляндии и находил ее самой живописной, самой лучшей страной в мире. Я только 1 лето прожила там, и мне она вовсе не понравилась. угрюмое серое небо, тусклое солнце, голые скалы, люди точно пещерного периода, хмурые, молчаливые, обросшие мохом, с вонючими трубками в зубах. Бррр! — А где же хорошо, по-твоему? — Мабуть, под Полтавой, — лукаво подмигнула Лидия. — А то ж и взаправду, — оживилась Ольга. — Разве же можно сравнить нашу чудную Украину с какой-нибудь Чухляндией или тем более с этим басурманским Закавказьем? Что ни возьми, климат ли превосходный, природу ли богатейшая, людей ли и люди прекраснейшие. Так вот и вижу перед собой нашего хохла. Широкоплечий, богатырски сложенный, неповоротливый с виду, чудаковатый, а в сущности большая умница, природный юморист и комик с поэтической, отзывчивой душой и железным характером, благодаря которому он вынес на своих могучих плечах татарские набеги, турецкие погромы, гнет панов ляхов и всякие правды и неправды московских бояр вынес и остался тем же, чем был, не изменил себе своей самобытности. Ну, скажи сама, это ли не народ-богатырь? Ольга говорила с увлечением, лицо ее раскраснелось, а большие томные глаза разгорелись. Лидия не выдержала и громко и весело расхохоталась. — Чему ты? — удивилась Ольга. — Ну и курьезная же наша семья, как подумаешь, — отвечала сквозь смех Лидия. Во всей крайности и несообразность. Ты истая хохлушка и душой, и наружностью, тебе бы быть какой-нибудь Ганзи Перепиренко, а ты урожденная Норденштраль, Ольга Оскаровна. Я, твоя родная сестра, ни капли на тебя не похожая, лицом и характером настоящая шведка. Отец наш, живя в Малороссии, грезил далекой и холодной Финляндией, а мать, когда ей пришлось на несколько лет переехать в Финляндию, чуть не умерла с тоски по родной Украине. — Ну, что ж тут удивительного? — задумчиво произнесла Ольга. — Это так бывает почти всегда при смешанных браках. У отца жена должна была быть шведкой, и жить им следовало в Финляндии. Матери нашей нужно было выйти замуж за какого-нибудь Тараса Ковтуна и не покидать своей Украины. Я вот поступила разумней. Сама хохлушка и мой Осип Петрович тоже заправдышний хохол. Когда-нибудь под старость, как заслужим пенсию, уедем в Киевскую, Полтавскую или Черниговскую губернию, купим хуторок, да и будем понуваты. А я здесь останусь, на Закавказье. Мне здесь нравится. Влюблюсь в какого-нибудь черкесского армянина или татарского хана, и прекрасно. Смейся, смейся. А я, признаться, очень недовольна твоей дружбой со всеми здешними беками и ханками. Мусульмане вовсе не компания нам, русским. Между ними есть, конечно, хорошие люди, хотя бы, например, наш комиссионер Алибек, но большинство из них — настоящие дикари. Это-то в них и интересно. На цивилизованных кавалеров я уже в Москве нагляделась, и мне, право, гораздо больше нравятся сыны природы, как, например, хотя бы сыновья местного хана Тимур и Джагир Шахабадские. «Ты все шутишь», — уже с некоторой досадой произнесла Ольга. А я вовсе не шучу, напротив, серьезно и убедительно прошу тебя, держи себя подальше вот от этих-то самых Джагира и Тимура. Оба они порядочные негодяи и головорезы. — Что ж ты боишься, как бы меня не похитили? — усмехнулась Лидия. — Похитить не похитят, а от каждого местного татарина всегда можно ожидать всяких пакостей. К тому же твое вольное обращение с ними вызывает сплетни и пересуды между чиновниками. Что за охота компрометировать себя из-за каких-то оболтусов? Не доставало, чтобы я стала обращать внимание на пересуды ваших чиновников и чиновниц, — капризно топнула ногой Лидия. Подумаешь, какие? А взаправду добрые люди кажут, где и соберутся две бабы, там же и ярмарка. Шо таке тутотка раскудахтались? С этими словами в палатку вошел высокий, плотный мужчина лет 40. бритый, с длинными казацкими усами, одетый в чечунчевую тужурку таможенного ведомства. Это был сам Осип Петрович Щербо-Рожновский, муж Ольги Оскаровны и управляющий Шахабадской таможней. Он только что окончил занятия и вышел в сад подышать свежим воздухом после долгого утомительного сидения в канцелярии.